Сердечно приветствую, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем место из книги пророка Иеремии, 15 глава, начало 18 стиха и 19 стихи. Книга пророка Иеремии, 15 глава, с 18 стиха. Пророк Иеремия, знаете, в трудности обратился к Господу. И спрашивает, вопрошает у Господа, «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцелима, что отвергает врачевание?» На это так сказал Господь, «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Аминь. Что мы знаем об этом человеке, о пророке Иеремии? Знаем только то, что написано в две книги. Книга пророка Иеремии и «Плач». Плакал этот человек. Плакал. Почему он плакал, братья и сестры? Горевал. Очень переживал, очень сострадал всему тому, что происходило вокруг него. Знаете, еще мы знаем, что он был молод. Он был молод, он был из левитов. И еще мы знаем, что после того, как ушел пророк Исаия, великий пророк Исаия, пришел вот этот великий муж Божий, пророк Иеремия, через 60 лет. Прошло 60 лет, и вышел на поле сражаться за народ Божий, пророк Иеремия. Делал он это 40 лет. 40 лет он переживал, страдал вместе со своим народом, как пророк Божий. И знаете, как огненный поток, вот его пророчество – сильные пророчества, очень уверенные. И он не боялся ничего. Вы знаете, что его преследовали, его сажали в темницу. Книги, которые он писал, их сжигали. Он потом их переписывал, диктовал заново, расширял значение и могущество всех этих пророчеств. Говорил, что Бог говорит через него. Знаете, как его уста были, как уста Божьи. И более того, мы можем прочитать чуть дальше, где он записал такие слова, когда обращался к нему Господь, Иисус Христос, простите, обращался Бог, Бог Отец, «И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною, крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Это защита Божья. Бог вместе идет с этим молодым человеком. Очень интересно его призвание, этого молодого человека. Как он вышел на путь? На путь, когда позвал его Господь. Знаете, он стеснялся того, что он был молод. Очень переживал. И вот как это случилось. «И было ко мне слово Господне в первой главе книги пророка Иеремии», мы читаем. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве», Господь говорит, «я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал, «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне, «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Простер руку Господь свою, коснулся уст моих и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Так был призван этот молодой человек быть пророком. Не великий ли это муж Божий, братья и сестры? Бог его познал, когда его еще не было. Осветил его уже, знаете. Уже этот человек получил какую-то необыкновенную святость уже тогда. И вот, знаете, проповедь, пророчество пророка этого Иеремии, они почти не были услышаны. Услышана была малая часть людей Божьих, израильского народа. Вот этих проповедей, вот этих пророчеств, малая часть. И то она пошла в изгнание, знаете, в плен. И вот те, которые вернулись, которые настрадались, которые напереживались, потому что, знаете, все отвергали. Отвергали Бога, отвергали истину, не хотели следовать за Господом. Он очень переживал за всех своих братьев, за весь свой народ, как я уже сказал. И вот, знаете, для всех тех, кто настрадался, пророк этот, он предрекает им великое будущее. Великое будущее, потому что через эти страдания Бог как-то достучался до этих людей. Главная мысль в этой книге пророка Иеремии такая – уверенность в суде Божьем по причине греха, в суде Божьем. То есть, если есть грех, будет суд. Будет суд, знаете. И наряду с этим подчеркивается в этой книге нежность и вечность любви Божьей. Нежность и вечность любви Божьей. И вот смотрите, страдающий пророк, переживающий пророк, и вот эти слова: «За что так упорно болезнь моя? И рана моя так неисцелима, что отвергает врачевание». Что у него болело, братья и сестры? Тело, душа, я не знаю, но что-то его жгло. У него была какая-то тяжелая, трудная болезнь. И ничего не случалось, он не мог выздороветь. Он не мог выздороветь, и он переживал и обращается к Господу. «За что так упорно эта болезнь? За что она давит меня?» Знаете, братья и сестры, Господь не сразу удалил эти трудности. Не сразу удалил эти трудности, которые показывали всю немощь, всю слабость, все ничтожество человеческого бытия для этого человека. Потому что, знаете, мы очень слабы, когда мы болеем, знаете. Мы чувствуем свое ничтожество. И я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Когда ты болен, знаете, очень как-то тяжело бодрствовать, очень тяжело быть оптимистом, когда ты болен. Когда болезнь тебя подкосила, свалила тебя, какой же ты несчастненький, какой ты выглядишь жалкий. Как хочется подойти к такому человеку, ободрить его, поднять его, сказать: «Слушай, это еще не все. Выздоровеешь ты, все будет нормально». Но жалкий человек, он больной человек. Он выглядит очень тяжело, и трудно даже посмотреть на него. И иногда, знаете, плакать хочется, когда смотришь на больного человека. Сострадание вызывает этот человек. Переживание за его боль какое-то возникает у тебя внутри. И ты чувствуешь, что человек этот очень слаб, потому что он болен. Потому что он болен. И вот смотрите. Господь обращается к такому человеку, который болен, который чувствует свою тяжесть своей болезни. И какими словами он ему обращается? Он ему дает совет. Но совет, я поразился этому совету: если извлечешь, как здесь написано, драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Извлечь драгоценное из ничтожного. Найти вот это сокровище, вечное, неувидаемое сокровище, где-то в ничтожном. Как это сделать? Как это сделать? Знаете, братья и сестры, подобный ответ получил однажды и апостол Павел. Апостол Павел от Господа тоже получил этот ответ, когда обратился к Богу со своими трудностями. Апостол Павел в книге Коринфянам, мы читаем в 12 главе во втором послании: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Сила моя совершается в немощи. Что было для апостола Павла самое драгоценное? Самое драгоценное, он об этом пишет, это благодать Божья, это сила Божья, знаете, которую он извлекал из неприятных всяких, ничтожных, всяких удручающих обстоятельств, которых в его жизни было очень и очень много. И мы знаем об этом, потому что мы читаем о том, как путешествовал Павел, что происходило вместе с ним. И вот он говорит, знаете, вот эти все обстоятельства. «Действие жала сатаны». Так он их называет, все эти обстоятельства, которые с ним происходили. И дальше мы можем прочитать. «Посему я благодушествую в немощах», апостол Павел пишет, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Знаете, в этих словах я нашел вот эту первую часть ответа, как извлечь драгоценное из ничтожного. Здесь мы можем услышать апостола Павла снова, когда «посему я благодушествую», то есть он пишет. То есть во всех нуждах, в обидах, которые хватало у него, в проблемах, в гонениях, в тесных обстоятельствах, нужно, во-первых, благодушествовать. Что такое благодушествовать? Благодушествовать – это старое слово, которое сегодня мы можем сказать так. Что такое благодушествовать? Это быть довольными. Быть довольными. Наверное, это очень и очень трудно. В нуждах, в обидах, в проблемах, в гонениях, во всяких тесных обстоятельствах оставаться довольным человеком. Но это апостол Павел. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, – пишет он Тимофею, – ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Есть ли какая-то высшая форма у этого состояния благодушествия? Есть ли она, когда мы довольны? Я скажу вам, есть, братья и сестры. Это радость. Это радость. Знаете, когда мы радуемся, значит, мы чему-то довольны. Значит, мы довольны настолько, что радость у нас или в сердце, или на лице, или на устах, знаете, от радости и петь хочется. И вот это как бы высшая форма, быть довольным, это радость. И многие тексты о радости, они как бы дополняют то, что мы уже услышали. «Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах», говорит Иисус Христос о своих учениках, о своих последователях. Награда на небесах. Что это, братья и сестры, как не та великая драгоценность, которую мы назовем, может быть, даже основной драгоценностью, самой первой, которая извлекается из вот этого ничтожного, удручающего состояния, поношения, гонения, всякого злословия за Христа. Радуйтесь, великая награда на небесах. Поэтому и написано, мы можем у Якова найти эти слова в первой главе, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». В различные искушения. Я вспомнил сейчас из детства ходики, часы, которые висели у нас на кухне, и я очень любил ковыряться в них, знаете. И настолько они мне нравились, когда они тикают, что когда что-то происходило, я выходил утром на кухню, смотрю, стоят. Что-то мне всегда вот как-то трудно было. На сердце они стоят. Я полез раз в них, полез два в них. И знаете, что я сделал? Я научился подвешивать грузику, который тянул вниз, и маятник потом ходил, подвешивать, дополнять их гайками. И знаете, как это у меня хорошо получилось? Годами они потом шли. Я подвешивал вот эти гаечки, и они хорошо шли. И вот я на секунду сейчас подумал, а что эти все искушения в нашей жизни? Все эти испытания в нашей жизни, как не то, чтобы Господь, знаете, выправляет наш ход. Выправляет наш ход, потому что если этого нет в нашей жизни, или налево, или направо, или не туда, или не сюда, мы начинаем идти, оступаться, падать. Но Господь дает нам вот эти испытания. Он выправляет наш этот ход, чтобы жизнь наша шла вот как те ходики, ровно, точно и правильно. И мне кажется, это интересный пример, и у меня он как-то вот запал в сердце. Знаете, «С великой радостью, – пишет Иаков, – принимайте, когда впадаете в различные искушения». Вот это слово «различные» – это не означает, что мы будем испытывать все эти притеснения, все эти гонения. Но мне кажется, что во всех обстоятельствах жизни мы должны быть верными Христу. Мы должны быть верными Христу, когда мы унижены, когда мы обижены, когда мы слабые, когда мы немощные. И, наверное, это очень трудно. Наверное, это очень трудно принимать с радостью. когда мы оказываемся в таком состоянии. Но, братья и сестры, это совет мне и тебе. Это совет всем нам, чтобы мы оставались радостными. Потому что вот через это проводит Господь и показывает чуть вперед, что-то будет еще. Что-то будет еще. И в Слове Божьем написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Апостол Павел в послании Фессалоникийцам пишет. И что в этих словах мы можем услышать? В этих словах находится, мне кажется, второе важное такое указание, как извлекать драгоценное из ничтожного. Что вы услышали? Я услышал из этого: непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. И, знаете, еще есть третье указание здесь. За все благодарите. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Братья и сестры, Слово Божие, Библия, открывает каждому эффективные методы борьбы с дьяволом. Открывает эти методы и говорит: поступайте вот так. Поступайте вот так, и что-то будет с этим ангелом сатаны. Знаете, и эти методы – это как бы ответ на наш вопрос. Как справиться с обстоятельствами, если досаждает нам сатана? Если он создает эти обстоятельства вокруг нас, что нам делать? Что нам делать? Слово Божие выходит вперед и учит нас через Иакова. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою». Противостойте ему твердую верою. У Петра это написано. «Противостаньте дьяволу», у Иакова, «и убежит от вас». «И убежит от вас». Если дьяволу противостать твердую верою, то он убежит. То он убежит. Какие признаки веры мы находим в себе? Мы можем говорить о своем характере. Мы можем узнать о человеке, узнав немножко о его характере. Мы можем подойти и спросить: знаешь ты эту сестру, знаешь ты этого брата? Знаю. Что ты о нем можешь сказать? О, у него характер вот такой. Он, она, и можно что-то продолжать говорить. И знаете, о человеке можно уже составить небольшой портрет. Но, братья и сестры, мы христиане, и наш портрет – это наша вера. Как мы верим? Какие признаки веры мы находим в себе? Что находим мы внутри себя, когда мы говорим: мы верующие люди? Мы верим, мы верим. Знаете, в каких действиях проявляется вера, а в каких действиях проявляется неверие? Где найти все эти признаки веры и неверия? Братья и сестры, когда мы изучаем жизнь, например, еврейского народа, что мы там находим? Что мы находим? Отступление от Бога находим? Да. Ропот мы находим? Да. А недовольство мы находим? Сколько угодно. Братья и сестры, знаете, вот это признаки неверия. Это признаки недоверия Богу. Ропот, недовольство – все это признаки неверия. Не верили они Богу, не доверяли Ему, поэтому роптали, поэтому были недовольны. Господь наказывал за неверие. Господь наказывал за такое поведение. Знаете, и Библия характеризует это только вот одним словом. Как неверие. Больше ничего. Ропот и недовольство – это всегда были и останутся показателями неверия. И наоборот, братья и сестры, наоборот, то, что мы с вами только что читали. Радость, довольство, благодарение – все это показатели веры. Если мы радуемся, если мы довольны, если мы благодарим Господа за все, что происходит, что Он допускает в нашей жизни, верим мы Господу, да и аминь, тогда мы верим Господу. Тогда мы согласны с тем, что Бог действует в нашей жизни. Колоссянам апостол Павел пишет во второй главе: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней, в вере, с благодарением». Вера с благодарением. Есть это в наших сердцах, есть это в нашей жизни сегодня. И вот поэтому, братья и сестры, поэтому снова и снова
Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Если мы всегда радуемся, если мы умеем за все благодарить, братья и сестры, то мы показываем этим, что мы веруем в то, что во всем, что происходит, есть на это воля Божья. Да и аминь. И мы доверяем Ему, потому что знаем, что у Бога есть Его святая и совершенная воля. Воля о нашей с вами жизни. А вот тогда сатана и всякие обстоятельства, которые происходят вокруг нас, если он это все допускает, сатана, знаете, что делать нам тогда, как не противостоять только твердую верою против действий сатаны? Противостоять. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение, читаем мы у Петра. Снова, чтобы наследовать благословение, нужно радоваться, нужно благодарить Бога, нужно благословлять трудные те обстоятельства, которые случаются в нашей жизни, благословлять гонителей, ругателей своих. Как это трудно, но знаете, в этом верность Богу. И если же мы отвечаем зло за зло, злом за зло, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом, послание Галатам апостола Павла мы читаем, и чтобы вас не поглотили те обстоятельства, которые вы в своей жизни, не дай Бог, встречаете каким-либо злословием, ропотом, недовольством. И я думаю, что иногда это происходит и в нашей с вами жизни. Поэтому, если радость, если довольство, если вот это благодарение являются показателями нашей веры с вами, противостоящей дьяволу, то ропот и недовольство являются как раз показателями неверия, дающему еще больше месту дьявола в нашей с вами жизни. Так что, знаете, как Слово Божие говорит, становится еще хуже, чем было. Еще хуже, чем было, если появляются эти ропот и недовольство. Поэтому, если в испытаниях себя вести неправильно, то можно пройти все эти трудности, знаете, и не извлечь из них никаких благословений. Никаких благословений. Но наоборот, попасть в еще большие трудные обстоятельства, как это и произошло с Израилем после того, как он вышел из Египта. Вот это старое слово, русское слово «ропот», тоже означает недовольство. Оно означает недовольство. Люди недовольны, чем-либо недовольны. Они ропщут. Они ропщут. Но, знаете, это слово есть в Библии. Снова вот в таком интересном свете. Написано «не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам». В наставлении нам, достигшим последних веков, апостол Павел увидел это в истории того народа, израильского своего народа, и говорит, не ропщите, слушайте, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли. И погибли. Видите, что ждет недовольных ропчущих? Гибель. Ничего больше. Не расточай свои печали. Я не знаю, читали вы такую книгу Павла Билхаммера или нет? Очень интересная книга «Не расточай свои печали». Знаете, это все о том же. Если неправильно вести себя вот в испытаниях, то вот эти ожидаемые благословения могут пройти мимо, как я уже сказал. И вот пережитые невзгоды и печали, знаете, они остаются как бы расточенными, что ли, напрасно. То есть мы не можем в них увидеть что-то, что Бог через них говорил бы нам. А Бог учит нас, как учил пророка Иеремию, извлекать драгоценное из ничтожного, знаете. И сделал он вот пророка Иеремию вот таким человеком, знаете, как медная стена. Как медная стена, то есть настолько твердым и уверенным человеком. Господь говорит, я с тобою, когда ты умеешь это делать, когда ты умеешь в этих трудных обстоятельствах извлекать драгоценное из ничтожного. Я очень хочу этому научиться. Я думаю, что каждый из нас желал бы этого, быть хоть немного похожим на этого молодого пророка Иеремию, который говорит, я молод, я не умею А Господь говорит: слушай, оставь все это. Я буду с тобою. Научись вот этому. Научись проходить с честью вот эти испытания, эти трудности. В этом, в этих трудностях, в этих испытаниях есть какие-то особые источники благословения. Как их нам найти, братья и сестры? Где их найти? Как их почувствовать? Как их открыть для себя? Знаете, Господь помогает это найти и увидеть, когда мы не ропщим и когда мы не остаемся недовольными, когда происходит то или иное испытание в нашей с вами жизни. В заключение из 83-го псалма, 7 стих. «Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Аминь».